Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бекпаева. В Воронеже начались слушания по делу об убийстве перуанского студента. Очередная операция, предстоявшая сегодня премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, отложена. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бекпаева. Подробности у нашего корреспондента Марины Чернышовой. Простите, это небольшой сбой в компьютере. В городе Красноуральск Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. Они требуют выплаты заработной платы за 2 года. Общая сумма долга – 22 миллиона рублей. Слово нашему корреспонденту Евгении Назарец.
Работники Красноуральского химзавода были уволены в связи с сокращением производства на этом государственном предприятии. Участники акции с требованием выплаты долгов разместились в помещении Дворца культуры. На сегодняшний день это 58 человек, большинство женщины, рассказывает участница голодовки Надежда Стасникова.
Мы настроены очень серьезно, мы никуда не уйдем. Понимаете, 3 года, даже поговорку обещанную 3 года ждут, все это перешло свои границы. Тут от 8 тысяч и до 20, но есть даже люди, у которых 4 тысячи. Дальше некуда. Приходил мэр города и председатель городской дома. С администрации завода никто. Мы ночевали 55 человек. У нас есть люди просто подходят. Нам 20 матрасов выделили. Нам никакого медицинского обслуживания не выделили. Воды нам никто не приносит. Нас ничем не обеспечили. Нас кинули.
Нынешняя голодовка 4-я за 3 года противостояния сотрудников и администрации Красноуральского химзавода. Результатом прежних акций протеста были частичное погашение долгов нескольким десяткам работников и прокурорские проверки деятельности руководства предприятия. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Воронеже проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелеса Уртада Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Один обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, трое в грабеже, остальные в хулиганстве. Нападение произошло в октябре прошлого года. Перуанский студент скончался от потери крови. 3 человека, находившиеся с ним, а другой перуанец, испанец и российский студент, получили ранения и травмы. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бекпаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Чернышова.
Прокуратура Кабардино-Балкарии возбудила уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса России «Покушение на убийство». По факту покушения на лидера Совета межрегиональной общественной организации балкарского народа «Алан», ответственного секретаря Комитета по правам человека и реабилитации жертв политических репрессий при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бекпаева. Сегодня источник в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщил, что на месте происшествия изъяты 2 гильзы от пистолета Макарова. Личности 2 мужчин, совершивших покушение Бекпаеву, неизвестны. Он заметил только белую машину, на которой уехали преступники, одетые в темную одежду. В понедельник около 9:30 вечера по Москве неизвестные на улице Орджоникидзе в Нальчике произвели несколько выстрелов в 67-летнего чиновника, который возвращался домой. Бекпаев получил ранение в ногу и госпитализирован. Марина Чернышова, Нальчик, специально для Радио Свобода.
Радио Свобода, новости.
Очередная операция, предстоявшая сегодня премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, отложена из-за инфекции в дыхательных путях. 78-летний Шарон с января находится в коме после обширного инсульта. Формально Шарон остается главой израильского кабинета. Его обязанности исполняет Эхуд Ольмерт, возглавивший созданную Шароном партию Кадима, которая победила на недавних парламентских выборах. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы. США не намерены требовать от нынешнего главы Временного правительства Ирака Ибрахима аль-Джаафари, чтобы он отказался от своего намерения занять пост премьер-министра. Представители суннитов и курдов отказываются поддержать кандидатуру этого шиитского политика. На брифинге в Госдепартаменте США его представителю Адаму Эрели был задан вопрос, не пора ли Вашингтону потребовать ухода от Джафари. Эрели ответил.
Этот вопрос лучше задать самим иракцам. Это их правительство. Они сами решат, кого они хотят видеть во главе правительства Ирака. Это должен быть человек, который, согласно конституции страны, нуждается в поддержке 2/3 парламента. Таким образом, самим иракцам следует найти такого политика, вокруг которого они смогут объединиться.
Заявил представитель Госдепартамента США. Уже в течение 3 месяцев иракские лидеры не могут согласовать приемлемую для большинства кандидатуру будущего премьера. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали, по разным данным, от 1 до 3 миллионов человек. Закон, предложенный правительством, облегчает работодателям возможность как нанимать, так и увольнять молодых работников. Президент Франции Жак Ширак заявил, что подпишет закон при условии, что в него будут внесены поправки. Профсоюзы заявили, что не удовлетворены позицией президента. В Вене, судя по всему, безрезультатно завершился 3-й раунд переговоров о будущем статусе Косово, проходящих под эгидой ООН. Представитель этой организации Альберт Рахан сообщил, что между сербской стороной и делегацией косовских албанцев сохраняются существенные разногласия по вопросу о правах сербского меньшинства в Косове. Напомним главные новости к этому часу. В Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бипаева. В Воронеже начались слушания по делу об убийстве перуанского студента. Очередная операция Ариэлю Шарону отложена.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Воронеже начался судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. Укрепление вертикали власти в России. Согласно новым инициативам Кремля, губернаторы могут получить власть над мэрами. Закарии Мусауи, которого обвиняют в причастности к терактам 11 сентября, может быть вынесен смертный приговор. В Воронеже проходят слушания по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Один обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, трое в грабеже, остальные в хулиганстве. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятев. Михаил, добрый день. Скажите, происходит в эти минуты в суде?
За прошедший час... Были рассмотрены процедурные вопросы, и суд удалился в совещательную комнату. Суд в составе, судейская коллегия в составе 3 судей удалились в совещательную комнату для решения вопроса по ходатайству адвокатов одного из обвиняемых. Дело в том, что этому обвиняемому не исполнилось на момент суда 16 лет, и адвокат сделал запрос о возможности рассмотрения дела в закрытом порядке. Вот с минуты, буквально на минуту, должно начаться, как только судьи выйдут из совещательной комнаты, продолжится заседание сегодняшнее.
Михаил, а при каких обстоятельствах, по версии следствия, произошло убийство перуанского студента?
По версии следствия, это имело место на территории спортивного комплекса 9 октября прошлого года. Группа молодых людей, россиян, напала на иностранцев. Там было 3 иностранцев, 2 граждан Перу. Один из них, вот Энрике Анхелис Уртадо, погибший. Второй сегодня присутствует, тоже студент из Перу. Он присутствует на судебном заседании. И третий был испанец. Был еще и россиянин, который тоже сегодня пришел.
Спасибо, Михаил. Из Воронежа, где сегодня начался судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике, передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев. По данным социологов Левада-центра, более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Нападения на людей с неславянской внешностью в российских городах происходят почти ежедневно. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Для Александра Брода из Московского бюро по правам человека борьба с ксенофобией – это рутинная ежедневная работа, которой он занимается много лет. Все случаи проявления национализма фиксируются в справочных материалах. Издана даже брошюра с перечнем наиболее известных националистов России. В органы власти рассылаются рекомендации, как бороться с фашизмом. Но пока борьба эта малоэффективна, считает Александр Брод.
Проблема ксенофобии, расизма, этнической дискриминации для России очень остра, актуальна. Здесь множество причин, и социально-экономический, и духовный кризис, и полное отсутствие молодежной политики. Поэтому вот настроение неустроенности, настроение кризиса, тревоги, они часто выливаются в агрессию, в неприятие, во вражду по отношению к представителям этнических меньшинств. Существенным катализатором нетерпимости является спекуляция политиками, разыгрывание этой шовинистической карты.
Не так давно о намерении бороться с ксенофобией заявила Общественная палата Российской Федерации. Объединение гражданского сопротивления фашизму возглавил писатель Дмитрий Липскиров. Вот его планы.
Поскольку у нас много серьезных людей, то у каждого есть своя программа. То есть есть способы воздействия на прокуратуру, чтобы они квалифицировали дела именно как национальная рознь, а не как бытовые. Мы имеем возможности общественного неприятия проявления фашизма у данных индивидуумов, там, например, из элиты. То есть это полная общественная обструкция личности, которая себе позволяет такие высказывания. Общемировая практика. Такие люди не должны допускаться ни в одно приличное место.
Как писатель, вот вы как можете бороться с фашизмом?
Я могу книгу дарить по голове.
По словам Дмитрия Липскирова, объединение гражданского сопротивления фашизму открыто для сотрудничества со всеми организациями, которые пытаются бороться с ксенофобией. В конце месяца Общественная палата планирует провести круглый стол, на который, кроме правозащитников, пригласят представителей Генпрокуратуры и милиции. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Наводнение в Германии. Пока им затронуты всерьез две федеральные земли – Саксония и Саксония-Ангольд. Пик уровня воды ожидается здесь сегодня. И хотя наводнение в целом будет не таким ужасным, как 4 года назад, худшее для живущих на берегах Эльбы, по мнению специалистов, еще впереди. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Вода в Эльбе продолжает прибывать, повышая уровень по сантиметру в час. Это медленнее, чем ожидалось, и поэтому вероятна опасность, что вода, достигнув максимального уровня, и уходить будет так же медленно, и этот процесс может быть долгим. В Дрездене и других городах и поселках Саксонии число пострадавших от наводнения достигло 4300 человек. К пострадавшим относят тех, имуществу которых нанесен ущерб. Около 1000 человек вынужденно провели эту ночь не у себя дома, а у друзей, родных и знакомых. Максимальный уровень воды в Эльбе в черте Дрездена ожидается 7 метров 80 сантиметров при нормальном уровне в 2 метра. В 2002 году, во время наводнения, окрещенного наводнением столетия, вода достигала отметки 9 метров 40 сантиметров. Эта отметка уже перекрыта несколько дней назад в курортном городке Бад-Шандау в округе Саксонская Швейцария. Здесь уровень воды в Эльбе уже 9 метров 50 сантиметров. В этом и двух других городах, Пирна и Вейлен, полностью парализован городской транспорт. Во многих местах прервано местное железнодорожное сообщение. Ухудшилась ситуация в земле Саксония-Ангальд, где во многих районах введена высшая четвертая степень боевой готовности к катастрофе, предписывающая конкретные действия по защите людей, зданий и предприятий от стихии. Полиция, пожарные и, как всегда в таких случаях, пришедшие на помощь солдаты Бундесвера, постоянно проверяют состояние дамб. Во многих местах приходится вскрывать или даже взрывать отдельные участки дорог, в том числе и федерального значения, чтобы направить сток воды от населенных пунктов. Каждый раз решение такого рода согласуется с премьер-министром Саксонии Георгом Мильбраттом, который постоянно находится в пути, посещая пострадавшие районы. В целом премьер-министр не теряет оптимизма и пытается заразить им жителей. Георг Мильбрат. Наводнение в целом не будет таким, как 4 года назад. Ущерб в среднем на объект будет существенно ниже, потому что люди и службы на этот раз лучше подготовлены. И поэтому я надеюсь, что мы, наша земля в целом, отделаемся, что называется, испугом. Вода рано или поздно спадет, и тогда станет актуальным вопрос о помощи пострадавшим от наводнения. Помощь эта, как уже бывало, может также потонуть в бюрократических болотах. Помощи от федерального правительства на этот раз не будет, и единственная возможность руководства Земли – это справедливо распределить еще остающийся неиспользованным остаток пожертвований граждан страны, сделанных вне катастрофического наводнения 2002 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бепаева. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями. В Воронеже проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Поверх барьеров», где ведет Дмитрий Волчек. Главные темы этого выпуска – 2 каннских кинофестиваля, конференция журнала «Новое литературное обозрение», короткие истории о любви Густав Маллер и Альма Шиндлер, эссе Бориса Парамонова «Эрос на конвейере». Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Сегодня Совет Госдумы рассмотрит проект поправок в 2 федеральных закона, которые позволят губернаторам брать на себя часть функций мэров городов. Как пишет газета «Коммерсант», Кремль таким образом нашел способ встроить мэров в вертикаль власти, формально не нарушая требования Конституции о независимости местного самоуправления от органов государственной власти. Обзор публикации сегодняшних газет на эту тему подготовила моя коллега Наталья Япончина.
Единороссы вносят на рассмотрение Думы проект поправок в федеральные законы об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов России и об общих принципах организации местного самоуправления в России. Как пишет издание «Коммерсант», этот проект разрешает регионам временно осуществлять отдельные полномочия органов местного самоуправления в целях обеспечения единства их систем жизнеобеспечения, коммуникации и иной инфраструктуры. Проще говоря, у мэров можно будет отобрать до 10 важнейших полномочий, включая организацию тепла, газа, электро- и водоснабжения, вывоз и утилизацию бытовых отходов, строительство и содержание автодорог и мостов, транспортные услуги, установление правил землепользования, застройки и контроль за использованием земель. Определять сроки временного изъятия полномочий и детальные основания для подобных санкций будут сами регионы своими законами. После рассмотрения этого законопроекта в Совете Госдумы документ разошлют в субъекты для ознакомления. По словам главы Думского комитета по вопросам местного самоуправления Владимира Мокрова, суть поправки в том, чтобы, цитата, «напомнить всем об ответственности перед гражданами». Как пишет «Коммерсант», за этой инициативой единороссов стоит ряд кремлевских чиновников. Благодаря поправкам в Кремле надеются найти управу на несговорчивых мэров богатых городов-доноров. Ведь зачастую именно они вступают в открытый конфликт с губернаторами. Издание напоминает, что сейчас ввести в муниципалитете временное госуправление можно только в 3 случаях. При стихийном бедствии, просроченной задолженности муниципалитета и при нецелевом расходовании государственных субвенций. Как говорят эксперты, сейчас отправить мэра в отставку невозможно. Несмотря на большое количество судебных разбирательств, чаще всего мэры уходят по собственному желанию, но теперь процедура отстранения будет упрощена. По мнению же западных обозревателей, год от года вертикаль власти становится все более прочной и все менее демократичной. Зарубежная пресса считает, что необходимо прекратить закручивать гайки, иначе механизм власти заклинит. В сентябре 2005 года, отмечая годовщину системы назначения губернаторов, Путин пообещал, что демократии в регионах станет больше, но вышло ровным счетом наоборот, пишет «Коммерсант». Поставить под контроль мэров и особенно глав столиц субъектов России губернаторы пытались с тех самых пор, как мэры стали избираться всенародно. Особенно остро этот вопрос стал после того, как самих губернаторов стали фактически назначать из Москвы. Тогда главы регионов настойчиво предлагали Кремлю продлить вертикаль власти до муниципалитетов и дать право главам регионов назначать по такой же схеме хотя бы мэров крупных городов. Однако для этого пришлось бы менять конституции. К тому же прямое назначение мэров губернаторами грубо противоречило бы Европейской хартии местного самоуправления. Теперь же губернаторам, как пишет «Коммерсант», удастся де-факто подчинить мэров, не нарушая конституции, ведь основания для временной передачи полномочий регионам настолько расплывчаты, что позволяют главам субъектов прибегать к этой мере по собственному усмотрению. Представители местного самоуправления и эксперты уже назвали законопроект политическим. Как подчеркивает «Коммерсант», мэры крупных городов опасаются, что теперь они полностью утратят независимость от региональных властей, а губернаторы получат эффективный инструмент нейтрализации нелояльных мэров. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Дмитрий Рогозин сегодня намерен досрочно сложить полномочия сопредседателя фракции «Родина» в Государственной Думе. Каково будущее «Родины» без Рогозина? Сможет ли партия принять участие в выборах 2007 года? На эти вопросы корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому отвечал политолог Святослав Каспе.
Надо различать, собственно, две вещи. Надо различать судьбу партии «Родина» и судьбу мобилизованного ее электората. Потому что именно электоральные успехи «Родины» сделали ее таким заметным игроком на российской политической сцене. Все события последних месяцев, в особенности то, что новым лидером партии стала фигура абсолютно непубличная и неяркая, Александр Бабаков, показывают, что «Родина» как партия отведена на запасной путь и на довольно далекий запасной путь. Хотя, может быть, оттуда извлечена. Что касается Рогозина, то он отведен на еще более далекий запасной путь, но, учитывая его феноменальную политическую живучесть, я бы тоже повременил бы с ним прощаться. Но вопрос не в том, какие комбинации будут реализованы на этом уровне, и когда и какие паровозы будут с запасных путей выкатываться, а в том, какова будет судьба самого электората Родина. Потому что он, конечно, неоднороден, он, конечно, эклектичен, но, тем не менее, он существует. И судьба этого электората – это один из важнейших вопросов, возникающих в преддверии кампании 2007 года. Здесь надо учитывать, что когда этот электорат мобилизовывался, то в этой мобилизации сыграло несколько мотивов. Это и умеренно левая риторика, связанная с фигурой Глазева, прежде всего. Риторика эта потребовалась потому, что, собственно говоря, первой задачей, для которой Родина создавалась, была задача раскола электората КПРФ. Во-вторых, это вот это умеренно, а в дальнейшем все менее умеренно риторика националистическая, связанная с фигурой Рогозина. И в-третьих, на тот момент, опять же, это согласие с большей частью статус-кво. На тот момент Родина не позиционировала себя как прямо оппозиционная партия, не призывала к революции, а призывала лишь к коррекции статус-кво вот в этих двух направлениях. Соответственно, возможны два сценария. Или мобилизация электората Родины под одним из этих знамен. Как мы помним, после устранения Глазева оказалось, что весь этот электорат остался, в общем, с Рогозиным. Таким образом, он может быть мобилизован новой националистической силой. Или его, как бы, разбредание по другим субъектам политического рынка. Мне все-таки кажется более вероятным, что будет предпринята попытка или с санкцией Кремля, или без таковой, или против его воли, по новой консолидации электората Родины. Я бы сказал, что открыт тендер на мобилизацию этого электората и на коррекцию в ту или иную сторону его идеологических ориентиров.
Как вы считаете, вот к 2007 году Родина сможет как-то себя восстановить, будем говорить так?
Исключить не могу, хотя считаю, что вероятность этого варианта меньше половины.
С российским политологом Святославом Каспе беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Закарий Мусауи, которого обвиняют в причастности к терактам 11 сентября, может быть вынесен смертный приговор. Суд посчитал доказанным, что действия Мусауи повлекли за собой смерть людей. По американским законам это означает, что подсудимый может быть приговорен к смерти. Теперь коллегия присяжных должна вынести вердикт – казнить Мусауи или же ограничиться для него пожизненным заключением. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Мусавы — единственный человек, которого судят за участие в терактах 11 сентября 2001 года. Хотя в самих терактах он не участвовал, поскольку находился в тюрьме, он сам признал себя виновным в причастности к заговору Аль-Каиды с целью угона самолета и в других преступлениях. 17 часов обсуждали присяжные, подлежит ли Мусавы смертной казни. Вердикт, оглашенный в суде, обнародовал представитель суда. Суть решения. Мусавы виновен в заговоре с целью совершения акта террора, ради чего он пересек границу Соединенных Штатов. Виновен в заговоре с целью угона самолета. И, главное, виновен в гибели по крайней мере одного человека, поскольку во время допросов лгал федеральным агентам и сознательно не помог предотвратить теракты. На 12 вопросов присяжные дали положительные ответы. Итак, присяжные разрешили приговорить Мусавы к смертной казни. Прежде всего, на основе его собственных признаний, в частности в том, что он должен был угнать пятый самолет и направить его на Белый дом. Но адвокаты Мусавы настаивают на том, что их подзащитный не совсем нормален. Он был психически неуравновешенным, ему Аль-Каида не доверяла, и потому он не был участником заговора. У него явная мания величия, и нельзя приговаривать его к смертной казни. Так считает адвокат Рэндалл Хамад, нанятый матерью Мусавы. Сам обвиняемый от услуг адвоката отказался. Другой эксперт в области права, Дэн Эйбрамс, говорит... Он сумасшедший фанатик, который хочет быть на виду и настаивает на своем участии в терактах, потому что хочет придать значение своей фигуре. Это для него важнее смерти. При том, что он может преувеличивать свою роль, ясно, что он член Аль-Каиды, последователь Осамы бен Ладена, и что он намеренно лгал федеральным агентам. Теперь начнется второй этап судебных слушаний, на которых с показаниями выступят свидетели обвинения, родственники погибших. Прокуратура должна будет доказать, почему надо казнить виновного, защита, почему достаточно приговорить его к пожизненному заключению, а присяжные должны будут подтвердить правоту либо прокуроров, либо адвокатов. Суд предупредил присяжных, что это разбирательство может продлиться до конца апреля, начала мая, так что окончательное решение по делу Закариаса Мусавы может быть принято через месяц.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. В Италии в понедельник вечером состоялись заключительные теледебаты между основными противниками на предстоящих всеобщих парламентских выборах – лидером правоцентристской коалиции Сильвио Берлускони и левоцентристского крыла Романо Проди. За ходом теледебатов следила корреспондент «Радио Свобода» в Риме Вероника Остринская.
Вторые и заключительные теледебаты на Первом канале государственного телевидения прошли по тому же сценарию, что и предыдущие. Вопросы лидерам право- и левоцентристов по очереди задавали главные редакторы центральных газет «Эль Мессаджеро» и «Ла Стампа». Между политическими противниками находился ведущий теледебатов, на этот раз известный в Италии тележурналист и автор популярного ток-шоу Бруно Веспа. Формат встречи лицом к лицу на Первом канале телевидения в Италии называют американским. Каждая сторона имеет не более 2,5 минут на ответ на вопрос, и после ответа на тот же вопрос противника не более 30 секунд на реплику. Перебивать оппонента строго запрещено, телекамеры не демонстрируют реакцию одного на слова другого, а вопросы журналистов должны звучать не более 30 секунд. И хотя на этот раз оба политика выглядели более уверенными, а Сильвии Берлускони таки удалось не превышать временной лимит, дебаты зрителей разочаровали. Практически ни на один вопрос, а вопросы были достаточно конкретными, ни Романо Проди, ни Сильвио Берлускони не дали четких ответов. Звучали политические лозунги и обвинения в адрес противника. Кроме того, итальянцы не получили зрелища, которого так ждали, говорит журналист Антонио Кассино. Формат нынешних теледебатов, на мой взгляд, чрезмерно ограничивает участников во времени и возможностях выразить полно свою мысль. К итальянской политике такая форма дискуссии вообще неприменимо. Итальянцам достаточно сложно что-либо сказать, тем более что-то, что должно быть убедительным, не жестикулируя, следя за часами и за тем, чтобы не перебивать оппонента. В итоге многих избирателей, которые смотрели эти теледебаты, такая манера разговора скорее раздражала. Коллега Кассино Лучано Джанфилиппи считает, что не только формат, но и сами политики не оправдали ожиданий своих избирателей.
La mia impressione è anche quella di colleghi Проди смотрится достаточно невыразительно на экране, он не обладает красноречием, напротив, говорит с избирателем как университетский профессор. Такую манеру итальянцы не приемлют, она их не трогает. Да и Берлускони на этот раз выглядел неподготовленным к теледебатам. Он нервничал, легко раздражался. На этот раз у Берлускони не было возможности воспользоваться своей обычной тактикой блестящего публичного оратора. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. А сегодня вечером в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей», как связаны расширение границ экономической свободы и успехи в развитии России. Об этом беседуют член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников и председатель Совета Центра социально-экономических исследований профессор Марик Домбровский из Польши. Ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бипаева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Бипаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Воронеже проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелеса Уртада Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Один обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, трое в грабеже, остальные в хулиганстве. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Нарушители границы утверждают, что они путешественники, и пройти таможенный контроль им помешали неблагоприятные погодные условия. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Он требует, чтобы колонию посетил региональный уполномоченный по правам человека для проверки соблюдения прав заключенных. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Очередная операция, предстоявшая сегодня премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, отложена из-за инфекции в дыхательных путях. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня вновь провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Присяжные на процессе по делу Закарии Мусауи, который обвиняется в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, не исключили применение к подсудимому высшей меры наказания.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На этой неделе в Ленинградской области должна начаться вакцинация птиц от птичьего гриппа. Между тем, петербургские орнитологи уверены, что перелетные птицы с распространением инфекции не связаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, география распространения птичьего гриппа стремительно расширяется. Только в феврале в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве пришли сообщения из 13 стран о том, что на их территории впервые найден вирус H5N1. Зафиксирован птичий грипп в южных регионах России и в Сибири. Ленинградская область готовится дать отпор инфекции, хотя генеральный директор Ленптицепрома Юрий Трусов считает, что вакцину надо было разрабатывать раньше.
Для этого надо было год тому назад начать ее делать. Разработка вакцины оценивалась в 4 миллиона рублей. Хотели с миру по нитке собрать деньги спецводов на это. Понадобилось, чтобы президент собрал совещание и сказал выделить деньги.
Переносчики заразы – перелетные птицы, считает начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.
Среди отстрел птицы, дико обитающие вблизи птицеводческих хозяйств, и уничтожение птицы, которая дико обитает внутри птицеводческого хозяйства. В том числе отпугивание всеми возможными методами, недопущение возможного контакта с дикой птицей, в том числе людей, которые выходят за территорию после окончания работы. Вот это основная мера профилактики.
А вот биологи винят в распространении птичьего гриппа не диких птиц. Говорит орнитолог, старший научный сотрудник Биологического института Петербургского университета Юлия Бояринова.
Вся эта истерия совершенно не оправдана. Птицеводческие хозяйства выбрасывают помет больных птиц. Помет используется либо на удобрение полей, либо на удобрение рыбоводных прудов. И дикие птицы таким образом заражаются. И на самом деле Неизвестно в мире ни одного случая заражения людей от диких птиц, а все случаи заражения происходят от домашней птицы.
В марте на собрании орнитологического общества была принята резолюция, в рамках которой даны рекомендации, что делать в сложившейся ситуации. Главным условием борьбы с птичьим гриппом признана вакцинация домашней птицы. Отпугивание и отстрел дикой птицы чрезвычайно вредны, поскольку зараженная птица быстро умирает на месте, вспугнутая же переносит инфекцию дальше. Ученые говорят также о необходимости дальнейших фундаментальных исследований в регионе для определения степени зараженности мигрирующих птиц. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свобода в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Астрофизики из университетов Экстера и Бремена впервые смоделировали на компьютере процесс столкновения двух нейтронных звезд. Если две нейтронные звезды входят в состав тесной двойной системы, то они постепенно теряют энергию на излучение гравитационных волн, сближаются и в конце концов сталкиваются. Возникающее при этом магнитное поле на 15 порядков превосходит земное и может служить источником энергии космических гамма-всплесков, самых мощных взрывных процессов, наблюдаемых во Вселенной. Само столкновение длится всего несколько миллисекунд, однако его моделирование занимает несколько недель счета на суперкомпьютере. Новая система оценки производительности суперкомпьютеров может изменить расстановку сил в рейтинге самых мощных вычислительных машин мира. С 1993 года производительность суперкомпьютеров оценивается тестом LINPACK, в котором решаются большие системы линейных уравнений. Однако этот тест не учитывает особенности архитектуры современных суперкомпьютеров. Поэтому его создатели решили разработать новую систему тестов, которая получила название HPCC. Теперь производительность вычислительных машин оценивается по 6 параметрам, которые учитывают скорость работы процессоров, памяти и каналов передачи данных между процессорами. Такая многомерная оценка позволяет лучше охарактеризовать реальные возможности машин и создает условия для более гибкой конкуренции производителей на рынке суперкомпьютеров. Специалисты Британской антарктической службы проанализировали 30-летний массив данных, полученных высотными метеорологическими зондами, которые ежедневно запускаются с ряда антарктических научных станций. Вывод метеорологов – над всей территорией Антарктиды потепление климата идет примерно в 3 раза быстрее, чем в среднем на Земле. Причем быстрее всего прогревается воздух на высоте около 5 километров над поверхностью Земли. Здесь температура увеличивается примерно на 1 градус каждые 13 лет. Американская национальная служба по морскому рыболовству, проведя тщательный анализ, не смогла выявить связи между использованием подводных сонаров и гибелью китов, которые выбрасываются на сушу. В 1992 году более 30 китов выбросились на сушу у берегов Калифорнии во время проведения военно-морских учений. С тех пор в этом районе выбросилось на берег еще 20 китов. Однако специалистам не удалось найти какой-либо общей причины их гибели. Наиболее реалистичная гипотеза состоит в том, что 1-2 больных животных могут увлечь за собой на берег всю стаю.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати с публикациями самарских газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Правозащитники из экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России побывали с проверкой в 3 из 4 самарских пансионатов для детей-инвалидов, пишет «Самарское обозрение». Правозащитников не пустили в пансионат №1 для детей-инвалидов. Руководство пансионата заявило, что это учреждение закрытого типа, причем закрыто оно для всех, в том числе и для правозащитников. Как рассказала в интервью изданию президент самарской общественной организации «Даун-синдром» Ольга Пудовкина, сумев все же попасть внутрь пансионата, правозащитники сантехники увидели, что кровати детей в комнатах стоят вплотную друг к другу, а норма 6 квадратных метров на ребенка нарушается. Поездка в Сергиевский пансионат прошла уже с участием чиновников областного министерства социального развития. К нашему приезду чиновники подготовились, и это было видно, потому во что одеты дети и по наведенной в пансионате чистоте, рассказал в интервью изданию правозащитник Сергей Колосков. Эксперты Уполномоченного по правам человека в России зафиксировали нарушение прав детей во всех трех детских пансионатах Самарской области, сообщает Самарское обозрение. Губернатор Константин Титов выступил с предложением совместить в октябре выборы мэра Самары с выборами депутатов губернской думы, пишет Самарская газета. В ответ на предложение губернатора региональные отделения партии «Яблоко» и «Союза правых сил» заявили о совместном участии в выборах депутатов губернской думы по общему списку. Состав списка и лейбл, под которым самарские демократы пойдут на выборы, пока уточняются. Политологи скептически оценили перспективы объединения, подытоживает Самарская газета. Тему развивают самарские «Известия», сообщая, что губернатор заинтересован, чтобы выборы губернской думы и мэра Самары состоялись в один день. Это позволит губернатору Титову избавиться от политических конкурентов Натальи Бобровой и Виктора Тархова, которые считаются наиболее возможными претендентами на пост мэра Самары и известны своей критикой в адрес самарского губернатора. По законодательству эти политики не могут в одно время участвовать в двух избирательных кампаниях, резюмируют самарские «Известия». Пока депутаты готовятся к выборам, жители самарского поселка Гранный протестуют, пишет Волжская коммуна. Люди недовольны решением властей, присоединившим поселок к городу Новокуйбышевску. 15 лет назад поселок территориально относился к Самаре. После 91 года статус поселка стал неясным. Однако сейчас, когда на месте поселка Гранный запланировано строительство коттеджного городка, областные власти прикрепили поселок к Новокуйбышевску. По словам жителей поселка, сделано это для того, чтобы легче ликвидировать поселок под будущее строительство. Жители поселка Гранный направили иск в областной суд, требуя пересмотреть территориальную принадлежность поселка в пользу Самары. В Самаре прошли первые тараканьи бега, пишут самарские новости. В забеге участвовали мадагаскарские тараканы, больше напоминающие огромных жуков. Тараканьи бега получились довольно зрелищными и собрали немало зрителей, пожелавших сделать ставки на необычных состязаниях, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Группа «Экозащита» направила губернатору Калининградской области Георгию Боосу открытое письмо с требованием взять под личный контроль дело об избиении в Светлогорске правозащитника Михаила Касимова. Письмо подписано представителями 30 общественных организаций России. Рассказывает моя коллега Марина Катес.
Михаил Касимов был жестоко избит несколькими неизвестными днем 23 марта. С тех пор он в тяжелом состоянии находится в больнице. По оценке знающих Михаила Касимова, причиной избиения стала его общественная деятельность. Он несколько лет боролся с нарушениями российского законодательства в сфере охраны окружающей среды и использования земельных ресурсов. За эти годы им были выявлены многочисленные факты незаконного выделения участков под строительство на территории курорта федерального значения города Светлогорск. Все участки были выделены в обход Земельного кодекса Российской Федерации и других законов России. В то же время глава Светлогорской окружной администрации господин Верняковский заявил, что, цитирую, «Касимов работал за деньги и попал в разборку, не сумев довести заказной скандал до логической точки». Я позвонила в Калининград сопредседателю группы «Экозащита» Александре Королевой и попросила ее объяснить, почему все-таки был избит Михаил Касимов.
Остается только предполагать, почему, хотя, конечно, ответ этот напрашивается. Михаил Касимов возглавляет общественную организацию «Наше право». Почти 4 года этот человек, а по образованию он юрист, и человек очень смелый, борется против незаконной застройки города Светлогорска, который является курортной зоной. А по российскому законодательству в курортной зоне строительство должно вестись под особым контролем. Например, жилищное строительство запрещено вовсе, согласно нашим законам. Михаил Касимов очень активно выступал в прессе, обращался в прокуратуру, в суды, в районную и областную администрацию. То есть вел деятельность публичную и, в общем, за эту публичную деятельность и поплатился. Вывод этот напрашивается еще и потому, что сейчас в Калининградской области по поручению правительства ведется прокурорская проверка вот таких фактов незаконного строительства в курортной зоне. И как-то уж очень совпало все, потому что Михаил деятельность свою ведет уже несколько лет, а избили его буквально на днях. Судя по всему, все-таки он очень крепко переступил дорогу этому самому криминальному строительному бизнесу. Избив правозащитника, попытались его устранить, припугнуть. А с другой стороны, нам кажется, что таким образом строительный бизнес и власти зубы показывает. Мы обращаемся к господину губернатору не для того, чтобы он лично этим занялся, а для того, чтобы в отделе внутренних дел Светлогорского округа для следственных органов были созданы все условия для расследования этого дела, для того, чтобы были даны соответствующие указания местной администрации. Кроме того, мы еще потребовали от губернатора комплексной проверки всех фактов незаконного строительства и деятельности органов исполнительной власти в сфере соблюдения природоохранного, земельного и градостроительного законодательства. Потому что все это незаконное строительство ведется, если не с разрешения, то с попустительства местной власти.
Правозащитники и экологи надеются, что это преступление все же будет раскрыто.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марина Катис. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бепаева. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями. В Воронеже проходят слушания по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Нефтяные компании России должны регулярно информировать правительство страны о возможном повышении своих цен на бензин. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, такие предложения будут содержаться в пакете мер по сдерживанию инфляции, который его ведомство представит правительству к 17 апреля. Также Министерство экономического развития и торговли предлагает снизить с 5% до нуля импортную пошлину на бензин. Экономия бюджетных средств от досрочного погашения внешнего долга России в 2007 и 2008 годах составит примерно 2 миллиарда 150 миллионов долларов. Как говорится в материалах Министерства финансов страны, в течение 2005 года объем государственного долга сократился с 23 до 14,8% ВВП. Причем доля государственного внешнего долга в общем его объеме уменьшилась до 71,5%, а внутреннего, наоборот, выросла до 28,5%. В 2005 году внешний долг России сократился на 22% до 82 миллиардов 400 миллионов долларов. Российский концерн «Газпром» планирует до 2008 года инвестировать 35 миллиардов рублей в строительство газораспределительных сетей, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов. По текущему курсу это 1 миллиард 250 миллионов долларов. Всего «Газпром» планирует построить более 12 тысяч километров газораспределительных сетей мощностью 9 миллиардов кубометров газа. Центральный банк России предлагает перевести в форму открытых акционерных обществ все банки страны с собственным капиталом более 2,5 миллиардов рублей, а также обязать их разместить на фондовом рынке не менее 10% своих акций. Как сообщил первый заместитель председателя банка Андрей Козлов, сейчас в России действует 67 кредитных организаций, имеющих капитал более 2,5 миллиардов рублей. Из них 44 уже являются открытыми акционерными обществами. Сегодня в России зарегистрировано около 1200 банков. Ирландская компания Element Six, ведущий мировой поставщик промышленных алмазов, объявила о покупке контрольного пакета акций, расположенного на Украине Полтавского алмазного завода, крупнейшего в СНГ производителя синтетических алмазных порошков и инструментов из синтетических алмазов. Сумма сделки не разглашается. По планам, Element Six будет поставлять продукцию Полтавского завода в Ирландию для дальнейшей переработки и экспорта в другие страны. Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек. на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 46 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В завершении часа новости спорта в студии рядом со мной спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день, Руслан. Добрый день всем слушателям «Свободы». Итак, в сегодняшней спортивной программе Роджер Федерер стал послом доброй воли детского фонда ООН. Итоги выступления россиян на Паралимпийских играх. Гарри Каспаров исключен из рейтинга Международной шахматной федерации. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. В понедельник начался женский теннисный турнир в Амелия-Айленд. В первом круге друг с другом сыграли российские теннисистки Вера Душевина и Екатерина Бычкова. Душевина победила 6-2, 6-1. Еще одна россиянка Динара Сафина в первом круге выиграла у японки Шинобу Осагое 6-2, 6-2. Француженка Амелия Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает россиянка Мария Шарапова, третье – теннисистка из Бельгии Жюстин Анен-Артен. В пятерку лучших входят Мартина Хингис из Швейцарии и еще одна россиянка Елена Дементьева. А в десятке лучших Надежда Петрова, она на шестом месте, Светлана Кузнецова, которая благодаря победе на турнире в Майами вышла на седьмую позицию, и Анастасия Мыскина, она замыкает десятку лучших. Победитель турнира в Майами швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вчера, кстати, Федерер был назначен послом доброй воли детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Вторым в рейтинге идет киприот Маркос Багдатис. В пятерку лучших входят американец Джеймс Блейк, хорват Иван Любичич и Томми Хаас из Германии, а россиянин Николай Давыденко на седьмом месте. Вчера прошел матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Блэкберн и Уиган сыграли в ничью 1-1. Набрав 53 очка, Блэкберн делит 5-е и 6-е места с Арсеналом, а лидирует Челси, у которого 79 очков. В Казани вчера прошел второй полуфинальный матч чемпионата российской хоккейной суперлиги. Акбарс нанес поражение ярославскому «Локомотиву» 4-1 и повел в серии 2-0. Напомню, серия играется до 3 побед. Россиянин Максим Афиногенов забросил сегодня шайбу, чем помог своему клубу «Баффало» не только выиграть у «Торонто» в серии послематчевых булитов 3-2, но и обеспечить себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. «Оттава» выиграла у «Атланты» 6-4, у проигравших одна шайба на счету Ильи Ковальчука. «Эдмонтон» разгромил «Феникс» 7-1, у победителей одну шайбу забросил Сергей Самсонов. Кроме того, «Каролина» в овертайме победила «Вашингтон» 6-5, «Тампа Бэй» выиграла у «Флориды» 4-1, «Колорадо» у «Чикаго» 4-3, а «Лос-Анджелес» у «Ванкувера» 1-0. «Нэшвилл» дома проиграл «Коламбусу» 1-3, «Даллас» в овертайме уступил «Сан-Хосе» 2-3, а «Калгари» был слабее «Детройта» лишь в серии «Буллитов» 1-2. Кроме «Баффало», места в плей-офф обеспечили себе «Даллас», «Оттава», «Детройт» и «Каролина». В пятницу президент России Владимир Путин принимал в Кремле российских паралимпийцев. Указом президента впервые в истории денежные премии инвалидов приравняли к выплатам здоровым спортсменам. О важности этого события рассказывает вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев. Первый вопрос, который задала ему наш корреспондент Елена Приходько, заключался вот в чем. Как получилось, что паралимпийская сборная России завоевала 33 медали, в том числе 13 золотых, а ведь прогнозировали только 7?
Говоря об этих 7 медалях, я, может быть, лукавил чуть-чуть, а может быть, жизненная потребность в осторожности, она бывает. На всех совещаниях меня просили вообще не озвучивать эту цифру. Но, тем не менее, где-то подспудно я так предполагал, что не меньше 8 медалей. Я говорил цифру 7, но в душе у меня было, в общем, 8-9, потому что большая команда, как я называю здоровых спортсменов, мы, конечно, там в несколько раз перекрыли ее. И стояла у меня такая задача, она так в мозжечке так все время играла, сделать все возможное для того, чтобы выступить более успешно, чем здоровые команды. Ну и, естественно, выступая в 3 видах программы, а не в 15, как это делали здоровые спортсмены, мы завоевали такое количество наград. Почему получилось 13 медалей? Я, честно говоря, знаете, аппетит приходит во время еды. Я рассчитывал уже потом на 15. Мы обязаны были выигрывать мужскую эстафету. Досадный случай, который произошел с Гарифуллиным Рустамом на последнем этапе, это просто недостаток опыта мальчика. Потому что пустить к себе норвежца, который обыграл его буквально на последних сантиметрах дистанции, это, в общем-то, из разряда людей, которые набираются опыта. Опыта у него еще никакого нет. Надо было отпустить норвежца, посидеть за ним, и потом уже на финише разыграть все это дело. Ну и рассчитывали мы, конечно, на очередную медаль Ани Бурмистровой. На последней гонке, на 15 километров, Аня выиграла у девочки из Польши, Кристины Роговец, это девочка без рук. У нее очень высокий процент, поскольку Аня идет с одной палкой, а это идет без рук, вот там процент этот, он позволяет Кристине проиграть Анне 10 минут. Что она, в принципе, и сделала, но этого не хватило. То так могли бы, в общем-то, и где-то и 15. Но почему так получилось? Только потому, что Росспорт выполнил все обязательства перед нами. 3 сбора за рубежом и 5 сборов здесь, внутри страны, вы сумели действия, которые вылилось вот такой результат. Ну и экипировка, конечно, одеты были приличные. Даже вот сейчас, когда были у Путина, он отметил, это ребята вот такие симпатичные, красивые, в пиджаках с гербами. Вот эта мелочь может быть, но она влияет на спортсменов, конечно. Если бы Владимир Владимирович озвучил вот те деньги, деньги, они во все времена деньги, когда спортсмены получали 10 тысяч за золотую медаль, а здоровые получают 50, да плюс еще 50 от президента. Если бы это было озвучено, там бы, не знаю, что получилось бы. Мотивация очень серьезная. Когда на приеме он сказал о том, что еще 65 тысяч.
Не разрыдались?
Не то, чтобы разрыдались, а очень были удивлены. У всех были квадратные глаза, и у всех были на лицах такое ощущение, какое-то недоверие, неверие. Но уж коль президент озвучил это, тогда все нормально. Хотя, в общем-то, в обществе у нас существуют... Такая тенденция, что зря все это делается. Я вообще думаю, что это не зря. Только по той причине, что когда Путин поинтересовался, а как же вот спортсмены на колясках бегут на лыжах, когда 15 километров колясочник на одних руках, его надо увидеть, осознать и пережить, когда он лезет в гору, я не говорю бежит, а он действительно именно лезет на руках, упираясь в эти палочки, в маленькие, преодолевает подъемы. И потом летит на спуске, надо удержаться. В общем, это интересное действие. И то, что некоторые говорят о том, что этого, наверное, не стоило было делать, я думаю, что это неправильно. Это стоило, может быть, даже еще и раньше. Потому что, например, у белорусов, у украинцев это давно практикуется.
Так считает президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев. С ним побеседовала наш корреспондент Елена Приходько. Российский гроссмейстер Гарри Каспаров исключен из рейтинга Международной федерации шахмат, который он неизменно возглавлял с 1985 года. Это событие комментируется на сайте Газета.ру. Очевидно, Гарри Кимович привык к тому, чтобы быть первым при всем том, что он занимается в жизни. Но если в политической жизни России, участию в которой Каспаров, как известно, придает в настоящий момент приоритетное значение, первые позиции еще только в перспективе, то главенство среди гроссмейстеров он, похоже, потерял навсегда, считает Газета. ФИДЕ, конечно, организация авторитетная, но в последние годы с ее именем связаны многочисленные скандалы и нарекания. Кто знает, может, в подобных условиях Каспаров решится предпринять какие-то активные шаги, учредить, например, какой-нибудь новый правильный рейтинг. Фигура Каспарова известна в мировом масштабе, причем не столько в качестве шахматиста, а именно как общественного деятеля. В конце концов, Каспаров может захотеть сам возглавить ФИДЕ и исправить регламент. Вряд ли авторитетному президенту будет кто-то вставлять палки в колеса, считает сайт Газета.ру. О том, что Владислав Третьяк собирается баллотироваться на пост президента Федерации хоккея России, можно узнать из газеты «Спорт-экспресс». О том, что в этом году Москва примет у себя Всемирную конференцию министров по делам спорта, можно узнать из газеты «Советский спорт». Ну а сегодня в Амелия Айленд продолжится теннисный турнир. Начнется серия плей-офф баскетбольной Евролиги. Пройдет третий матч полуфинальной серии российского хоккейного первенства между Омским «Авангардом» и Магнитогорским «Металлургом», а также матчи футбола Лиги чемпионов. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Виктор Нефезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Человек имеет право». Сегодня она посвящена теме коррупции. В передаче принимает участие депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис, писатель и публицист Юрий Болдырев и эксперт по внутриведомственной преступности в органах прокуратуры Владимир Усвятцев. Ведет программу Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.